Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Револьвер». К нам пришел Андрей Фролов, доцент Высшей школы экономики. Здравствуйте, Андрей.
Евгения, доброе утро.
И говорить мы сегодня будем, естественно, не про экономику, как бы вы подумали, а все-таки про военное дело будем говорить, как обычно это делаем. Координаты эфира смски плюс 7925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. Марк Рубио сказал, что Дональд Трамп решил провести ядерные испытания, чтобы проверить боеготовность ядерного оружия. Но, правда, не сказал, какие вот эти вот субкритические какие-то испытания, компьютерные или натурные. Но все думают, что все-таки он дойдет до натурных испытаний. Как думаете, дойдет?
Думаю, дойдет.
И что тогда?
Ну, как он дойдет, мы дойдем.
Да.
А как мы дойдем, я думаю, китайцы дойдут, а там и французы.
А там и пакистанцы, а там
не,
и индийцы.
Нет, этих мы не берем, они взрывают, вон взрывали и так, в общем, когда им нужно было. Но то, что американский взрыв, он в прямом смысле слова цепную реакцию повлечет последователей их, это, в этом нельзя, я думаю, сомневаться. Причем каждый из этих последователей, как ни странно, будет абсолютно собственные какие-то цели и задачи преследовать. Тут, правда, момент такой есть хитрый. Тут недавно, кстати, тоже такую рекламу сделал Федор Александрович Лукьянов и его замечательному журналу «Россия в глобальной политике». Как раз вот Федор Александрович на днях опубликовал очень хорошее интервью с нашим послом. Мне кажется, он уже отставной, а может быть и нет, который занимался вопросами договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и у них был разговор про как раз смысл вот этих вот американских заявлений, ну, с точки зрения технологии. Уважаемый посол наш объяснял, в чем вот эти испытания могут быть вызваны, с технической стороны дела. Но когда я в свое время общался с причастными, мне они объясняли, что, ну, по большому счету, для нас и для американцев взрывать ради взрыва такового смысла нет никакого, потому что за эти 80 лет, которые прошли с момента первого ядерного испытания, как раз в этом году мы тоже символично праздновали,
да,
в кавычках праздновали.
С Бердинниковым он разговаривал.
С Бердинниковым, да. Значит, физика процесса, она уже вся изучена. То есть, с точки зрения физики процесса, взрывать заряд, там, Трампу или Путину,
вообще,
или Си, нету никакого смысла. Но в чем смысл вот этих субкритических испытаний, да, о которых идет речь? Как я понимаю, я не физик-ядерщик, я не в Сарове родился, и тем более не вырос. Смысл в том, что нужно постоянно испытывать вот эту вот новую обвеску. То есть, если мы посмотрим на ядерный заряд, если совсем примитивно, это шар из урана высокообогащенного, который обложен, ну, в случае с термоядерным оружием он обложен ядерным оружием,
так,
в случае с ядерным оружием он обложен обычной взрывчаткой. И, собственно говоря, смысл этих испытаний всех и куда идет наука в этом вопросе, это максимально повышать, условно говоря, КПД ядерного оружия. КПД ядерного оружия повышается за счет того, что мы максимально синхронизируем взрывы вот этих вот, вот этой обложенной взрывчатки, для того, чтобы они были максимально в одно время происходили.
Так.
За счет этого сжатия вот этого ядра, оно будет происходить намного более эффективно, соответственно, можно с меньшего количества урана большую мощность снимать и так далее. Это первый момент. Второй момент, вот эти вот, я подозреваю, американцы, то есть в чем логика американцев тире Трампа? У них же довольно давно не было никаких новых боезарядов. Они не разрабатывали, вот сейчас они как раз стоят, они новую бомбу свободно падающую сделали, плюс начинают развивать какие-то новые системы доставки и так далее. И я подозреваю, что слишком большой у них перерыв произошел именно вот в производстве зарядов. И нужно посмотреть просто, как это работает физически. Не в смысле того, что они не знают, как это работает, а им нужно это проверить на практике, потому что понятно. Они же, как и мы, в 90-е годы от разоружения тоже, наверное, может быть, и слава богу, пострадали, потому что вот эти лаборатории их ядерные, которые занимались сборкой, именно я сейчас про сборку говорю, сборка ядерного оружия, поскольку заказ, государственный заказ упал, то там просто очень кадровый голод образовался именно рабочих рук, то есть людей, которые непосредственно бомбу собирают, разбирают. Поэтому вот, видимо, посмотреть, как новые образцы оружия с этим новым поколением рабочих и колхозников, как это все работает, я думаю, в этом основной смысл.
Но, получается, тогда остается просто демонстрация в смысле силы. Ну, вот то, про что сейчас Дональд Трамп говорит. Он здесь вопрос, он так легко об этом рассуждает, хотя у нас есть договоры, и, видимо, для него договор ничего не значит. Как так, для него это есть акт устрашения, или у него есть предел компетенции, потому что он не понимает, во что он ввязывается, и какую цепную реакцию политическую он может запустить, или что это, как вы думаете?
Ну, Трамп бизнесмен, поэтому, мне кажется, он из каждой истории пытается выжить максимально, дивидендов различных.
А здесь какие дивиденды?
Ну, здесь он, получается, решает чисто практические вопросы.
Напугать или что?
Не-не, он решает практические вопросы, в смысле, военные посмотрят, как это работает. Потому что такое желание посмотреть кино, мы 40 лет не...
Ну, в Ютубе, простите, видео много, ну что-то, я, конечно, упрощаю, да нельзя, но если на одной чаше весов, распечатывание вообще всего того, что было очень долго запечатано, и никто не собирался это распечатывать, а на другой чаше весов, ну просто чисто как кино, Оппенгеймер посмотреть, ну и зачем, и что выберет?
Не-не, они хотят проверить новые свои новые технологии, новые методы какие-то, возможно, которые вот они применили. Угу. Вот в этой обвеске, может, материалы посмотреть, как новые какие-то работают. А второй момент, эту идею, безусловно, этот взрыв продать как некий политический, как сейчас можно говорить, месседж.
Кому?
Всему мировому сообществу. Не только России.
Но мы
покупали... Я думаю, это и Китаю послание.
А Китай что, испугается и возьмет американскую, как-то американские условия примет? Вот Сергей Караганов, кстати, сказал, что мы не решаемся использовать ядерное оружие, это грех. Ой, ядерное сдерживание, простите.
Ну, опять-таки, насколько я знаю, читал в детстве, но давно, но помню, что в классических произведениях ничего про ядерное оружие и про ядерное сдерживание нет, поэтому это, видимо, уже вольная трактовка нашего уважаемого ученого. Не думаю, что это грех. Все-таки есть, знаете, надо смотреть четко, что написано в документах. В официальном документе, который касается грехов, такого греха нет.
Да, про нерешимость использовать ядерного сдерживания тут ничего нет. Но вот сегодня тоже была интересная новость, что, значит, в Америке случайно сняли вот этот вот, значит, какой-то самолет тяжелый, который несет ядерное оружие, и якобы это не случайно, да, не случайный слив, это ответ на то, что мы испытали, значит, Посейдон, мы испытали Буревестник, и поэтому, значит, это какая-то ответка. Вообще, стоит ли рассуждать о текущей проблеме ядерного сдерживания с точки зрения того, что один другому отвечает, один другому посылает сигналы, эти сигналы либо усваиваются, либо не усваиваются, имеет смысл?
Отвечу так немножко полусерьезно отвечу.
Давайте.
Но, как известно, в каждой шутке всего лишь доля шутки. Так. Сигналы посылает только УВБ-76.
А, да. Это правда.
Все остальные сигналы не посылают.
Да.
Все так. Остальные просто что-то говорят, а другие это пытаются каким-то образом трактовать.
Угу.
Вот. Поэтому вот эти вот замечательные аббревиатуры «живодер», там какой-то еще чего-то, то, что УВБ любят масса отправлять, вот, собственно, вот это сигнал.
УВБ «жужжалочка» или «ради судного дня», как ее называют. Да.
Которая постоянно радует интернет-пользователей какими-то смешными комбинациями букв и слов. Поэтому все остальное это не более чем интерпретация. Причем интерпретация, обратите внимание, ну, есть, безусловно, интерпретация официальная, ну, в лице,
конечно,
скажем, пресс-секретарей.
Так.
Но основной пласт интерпретации это уже люди, которые к реальному процессу принятия решений имеют очень отдаленное отношение. Поэтому так. Вот у нас уже такие библейские всплывают какие-то
грех.
Нарративы. и прочее, и прочее. Да? Поэтому вот здесь все-таки надо очень аккуратно к этому относиться всему. Но в любом случае, по поводу бомбардировщика, во-первых, уже две фотографии было. Просто фотографируют вот эти споттеры, так называемые, которые просто следят за самолетами с длиннофокусными камерами и снимают все, что попадается им на пути. И, собственно говоря, откуда летают эти бомбардировщики, известно. Вот они занимают какую-то позицию рядом с этим аэродромом, и вот им в кадр это попадает. Понятно, что на бомбардировщике ракету брезентом не закрыть, особенно когда ты ее пускать собираешься, поэтому она невольно попадает в кадр. У нас, кстати, говорят, такие же были фотографии, когда за эти фотографии ничего не было с Поттером. У нас тоже появлялись фотографии наших уже самолетов с такими же ракетами в такой яркой очень окраске, которая как раз для испытаний. Поэтому не, американцы просто подошли к очередному этапу разработки своей вот этой гиперзвуковой ракеты воздушного базирования. И то, что они сейчас стали появляться на фотографиях, ну, это не, опять же, не является неким сигналом, хотя не исключаю, что, грубо говоря, там, ФБР знает этих споттеров всех.
Конечно.
И просто скорее подошли к этому условному Майку и сказали: друг, в принципе, давай так, публикуйте, за это ничего не будет. Потому что как раз очень хорошо укладывается публикация этой фотографии, неофициальная, но, тем не менее, хорошо укладывается в общую, общую политику смыслов и каких-то нарративов, которые обмениваются там стороны. Да, ведь, опять-таки, американская эта фотография появилась спустя всего несколько дней после того, как наш президент дважды или даже трижды сообщал о том, что сначала Буревестник испытали, а потом вот и, значит, Посейдон.
Что это значит для нас лично и для мира в целом?
Ну, для мира, я думаю, это ничего не значит. А для нас же...
Сигналы не посылаем?
Нет.
Не посылаем.
Только через УВБ.
Да, договорились, да, сигнал у нас только через жужжалку. Да.
Поэтому, да, все остальное это факты, это не сигналы. Да, что это значит? Ну, с точки зрения технологии, это значит, что долгий, очень долгий период разработки той системы, которая в итоге стала Буревестником, а корни этой ракеты вообще уходят в поздний Советский Союз. И эта ракета прошла очень долгий путь, причем изначально вообще планировалось, что она, возможно, будет с обычной силовой установкой, но просто такие показатели было не снять.
Так.
Потом это в 90-е годы этот проект по факту закрывался, замораживался, потом его снова разморозили. И в этом смысле президент-то прав. Он говорил же, когда про Буревестник, что это не просто какое-то новое оружие, это еще значительный технологический прорыв. Потому что удалось создать компактный источник, не РИТЭК, у нас уже были в Советском Союзе компактные источники атомной энергии, так называемые РИТЭГи.
Они это... освещали СМП.
Они давали энергию для маяков. Вот,
на СМП, ну,
батарейки,
на Северно-Морском ядерные, пути, да.
Радиоизотопный, топливный,
чего-то. Радиоизотопный термоэлектрический генератор.
Да. А потом у нас же, как известно, были на спутниках атомные реакторы, один из них упал в Канаде, после чего эти реакторы сняли. Со спутников наших, в смысле, не перестали запускать. И вот снова возвращение. Поэтому, да, материаловедение, физика, соответственно, уже более прикладные вещи, как там разработка топлива и так далее, это все действительно, я думаю, с точки зрения технологии, это очень серьезный прорыв. И в каком-то смысле вот эти замечательные таблицы, которые регулярно публикуют вот, ведущие основные технологии мира, там, скажем, их 20, и какие страны, какие технологии имеют, и Россия там в лучшем случае одну или две позиции занимает, и то где-то там. А тут получается, что вот эта вот Россия с кашей в бороде и с УВБ пищалкой вдруг, значит, предъявила миру такую очень, ну, необычную, революционную по факту систему вооружений. Вообще, в чем смысл Буревестника? Давайте с этого начнем. Для чего нужно было такую сложную делать конструкцию с ядерной силовой установкой? Тем более, ну, что греха таить, мы можем вспомнить причины, по которым в свое время, ведь и Советский Союз, и Соединенные Штаты, они разрабатывали самолеты с атомной силовой установкой, и даже были сделаны прототипы, но потом от этой идеи отказались по двум причинам. Причина первая, что было все-таки тяжело осуществить биологическую защиту экипажа,
так.
Но в случае с ракетой это не работает. И второй момент, все-таки самолеты, хотя и для войны планировались, но все-таки в душе все думали, что до войны не дойдет. А в мирное время, если этот самолет на свою территорию с атомным реактором падает, то тут возникает много очень таких неприятных последствий. Угу. Понятно, что у ракеты объем реактора и, соответственно, топлива там меньше, чем у этих самолетных. Но, тем не менее, риски тоже для себя в первую очередь есть. Поэтому возникает вопрос, для чего вот это все? Вопрос, ответ очень простой. То есть смысл этой ракеты, наверное, лежит в наших подходах стратегических к тому, что есть война. То есть мы исходим из того, Россия и, наверное, наш генштаб, что есть, будет, точнее, так называемый угрожаемый период. То есть война в одночасье, современная большая война, с учетом пусков там, ядерных ракет или еще чего-то, она не начнется. То угу. есть такого не может быть, что сегодня Трамп встал, отдал приказ, и через 30 минут все без какой-либо предварительной подготовки что-то начали там куда-то пускать. Такого, такое невозможно. То есть будет некий угрожаемый период. И вот на время этого угрожаемого периода ракета «Буревестник» запускается в воздух, там патрулирует. И если, не дай бог, угрожаемый период уже перерастет непосредственно в боевые действия, эта ракета полетит туда, куда ей следует.
А по сути, летать оно бесконечное время может.
Ну, я думаю, там тоже не совсем это бесконечно, но с учетом того, что президент сказал, что у нее дальность полета 14 тысяч, ну, при этом мы не знаем, на каких режимах там и прочее, поэтому я думаю, что, в принципе, летать месяцами она вряд ли сможет, но несколько суток, наверное, она повисеть в каком-то районе ожидания и с тем, чтобы гарантированно долететь до любой точки мира, я думаю, такая функция у нее есть.
Наши слушатели говорят так, «Буревестник» — это просто неотвратимость удара, и это должны все понимать.
Ну, как неотвратимость? Не бывает. Ну, вся история военного дела, начиная с «Пращи», это тоже соревнование «Считай мяча» в конечном счете. Поэтому «Буревестник», несмотря на то, что у него... Давайте так, любое оружие – это же некий набор характеристик. То есть мы выигрываем в одном, и, скорее всего, этот выигрыш получается за счет какой-то другой
преимущества какого-то, да.
Ну, очевидно, что «Буревестник», он не маленький. Раз. Соответственно, это цель, которая видна. Второе, явно, что эта цель будет видна, наверное, в инфракрасном диапазоне, хотя бы за счет того, что там реактор есть. Я думаю, что его полностью свести к какому-то вот температурной сигнатуре, как у обычной крылатой ракеты, наверное, не получится. Поэтому ее можно будет видеть и в радиолокационном режиме, и в инфракрасном, то есть она заметна. Потом все-таки у нее, ну, исходя из того, что президент озвучил, то есть он же сказал, что ракета пролетела 14 тысяч километров за 15 часов, такая фраза была. То есть это означает, что ее скорость меньше 1000 километров, ну, как у обычной примерно крылатой ракеты. Как мы сейчас видим, даже на Украине, ну, сбивают они наши крылатые ракеты, Х-101 вот эти, которые, другие какие-то калибры, которые примерно с такой же скоростью летят. Поэтому я не думаю, что сам по себе «Буревестник» — это несбиваемое оружие, там смысл немножко в другом. Другое дело, что его будут сбивать над своей территорией, даже если он будет сбит, то все равно вот это вот радиоактивное заражение какое-то от его реактора, оно все равно будет на территории противника.
Здесь скорее речь идет про то, что можно ли это оружие принципиально назвать, например, прорывным и революционным, как в свое время революцию в военном деле произвела артиллерия.
Я думаю, что... Скорее, революционной, наверное, с точки зрения технологии это можно назвать, о чем мы выше говорили, что просто удалось в довольно компактном изделии создать большую дальность, большую автономность. Угу. И то, что главное, это воздушный аппарат, не космический, не подводный, воздушный аппарат с атомной силовой установкой.
Есть еще другая история, мне вдруг это в голову тоже пришло. История с дронами. Дронов много, от дронов много проблем. Украинцы, насколько я понимаю, все-таки наличием дронов компенсируют там недостаток в живой силе. И, насколько мы знаем, для российской боевой тяжелой техники дрон тоже представляет большую проблему. А не может ли быть такого, что за невозможностью, например, создать оружие, подобное «Буревестнику», возьмутся за другое, за какие-нибудь установки, условно, сверхлегкие, которые способны нести ядерный боезаряд. И тогда мы тоже приходим к какой-то принципиально иной вообще конфигурации, нет? Ну, чисто если пофантазировать.
Вопрос, кто этим, ну, то есть, кто будет это разрабатывать?
Не американцы? Знаешь, ну, американцы, да, европейцы.
А им это зачем? То есть, у них, в принципе, носители разнообразны для того, чтобы нам гарантированно что-то ответить, у них есть. Проблема-то, проблема нашего диалога с американцами заключается в том, что обе стороны прекрасно понимают, что что бы они ни изобретали, у второй стороны всегда все равно останется пару, как минимум, боеголовок, которые что гарантированно дать? Прилетят. Ну, так... И здесь мы приходим к этой теории, как раз тут на студентам в понедельник про это рассказывал, мы как раз приходим к теории вот этого взаимного гарантированного уничтожения.
Но мы и так были в, как бы наш ядерный паритет, он на протяжении там полувека сохранялся, и поэтому мы прекрасно понимали, и для этого были созданы все остальные документы, потому что мы гарантированно понимали, что как бы вот мы имеем ядерное оружие, это одновременно и наше преимущество, и одновременно сверх, соответственно, сверхответственность, которую мы должны нести. Вот. И Трампа как раз с нашей стороны обвиняют в том, что он про эту ответственность вообще забыл. И готов там поступиться всем на свете и за всех договоров выйти. Мы еще имеем дело с европейцами. Вот Вучич вчера сказал, европейцы реально готовятся к войне. Вопрос, они уверены, что война будет без применения ядерных средств, война будет с применением обычных вооружений, и поэтому они оценивают свои способности воевать с русскими или что? Я вот про это скорее спрашиваю, и поэтому говорю про какие-то сверхлегкие легкие установки. Условно, какие-нибудь грязные бомбы придумают, прицепят к БПЛА, и вот, пожалуйста.
Нет, этого нельзя исключать.
Вот конечно. Я про это как раз говорю.
Но европейцам это не нужно. Это скорее удел бедных держав, склонных к террористическим действиям. Мы сейчас не будем уточнять, какие именно государства к этому определению относятся. А, тем более у европейцев, европейцы тоже разные. Есть французы, англичане с ядерным оружием. А, есть, причем у французов это ядерное оружие на разнообразных носителях, в отличие от англичан. А есть условные немцы, которые имеют всякие разные умные, хитрые системы, но у них нет ядерного оружия. Понятно, что их отношение к возможному ядерному удару или ответному ядерному удару, оно совершенно различное. Поэтому здесь, мне кажется, европейская позиция, она тоже не сказать, что какая-то единообразная. Каждый, видимо, все равно подходит к этой проблеме по-своему, исходя из собственных возможностей.
Но почему мы, обладая таким оружием, все-таки не можем принудить ту сторону, или та сторона вообще не принуждается к тому, чтобы договариваться, садиться за стол переговоров?
А может быть, это тоже грех, принуждать кого-то угрозой ядерного оружия?
Да нет, мне кажется, если из нас буйных делают, то почему буйными не быть?
Ну, видите, наше руководство, оно, в принципе, очень доброе, как раз по-христиански. Как раз читало все вот эти заповеди, поэтому, я думаю, следует им.
Новости мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики. Елена говорит, так, мы увлекаемся супероружием для устрашения, наши враги совершенствуют свои дроны для реальных боев, Америка здесь им не нужна, не секрет, что Украина за годы СВО стала крупнейшим производителем дронов, они и сами способны все сделать. Ну нет, здесь речь не идет о том, что мы зря занимаемся супероружием, нет, конечно. Просто они-то дронами занимаются, потому что они компенсируют отсутствие супероружия, вот так в чем точно. Дело. Они же не могут орешник сделать, не могут, поэтому они вот дронами терроризируют, причем мирных людей.
Так еще же нюанс в том, мы про это с вами, кажется, на прошлом эфире говорили, да. Что ладно бы они сами бы всю начинку делали, а то привинчивать китайские моторчики, ну да, ты там сам печатаешь на 3D-принтере вот да, эту вот такое, из углеволокна саму платформу, а когда у тебя все китайское, ну, называть это производством дронов, это, наверное, сильно. То есть это, ну, когда ты с конструктором работаешь, можно ли назвать ребенка инженером завода Mercedes, если он собрал Лего?
Нет.
Нет, поэтому здесь то же самое. Да, какие-то инженерные решения, безусловно, присутствуют, но когда у тебя вся комплектуха не твоя, ну, наверное, говорить о том, что это китайская промышленность, молодец, что она может обеспечить производство 4 миллионов беспилотников на Украине и такого же или даже большего количества в России.
В случае чего, если все нормализуется, нужно будет отзывать буревестник?
А у него есть режим посадки. То есть вот. Это не билет в один конец. Не стоит
это,
переживать.
Это правда. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, слушатель говорит про буревестник. Вы сказали про Посейдон. Очень интересно. Что это?
Ой. Да. Ой, какие вопросы нам задают.
Да, но то, что в рамках, как это, у нас допуска нету, допуска не имеем, поэтому все из открытых источников.
Да. Ну, опять-таки, президент очень много сказал. Да, и, кстати говоря, с буревестником уже важный еще момент, что как раз тут за время нашего с вами перерыва от нас слушатели немножко 2 недели отдыхали. Так вот, в этом окне эфирном как раз пустили подводную лодку «Хабаровск».
Да, кстати, тоже важная
подводную
история.
Лодку, которая, собственно говоря, считается носителем Посейдона. Другая лодка, которая уже в составе флота, это «Белгород». Но разница между «Белгородом» и «Хабаровском» не только в названиях городов, но и в том, что если «Белгород» — это была лодка перестроена из лодки, которая была однотипная погибшему «Курску» 949А проект, носитель противокорабельных ракет, теперь она носитель как раз вот этого специального подводного необитаемого аппарата. А «Хабаровск» — это лодка уже специальной постройки, которая как раз и предназначена для применения вот этого вот Посейдона. Теперь что такое Посейдон? На наше счастье, на наше, в смысле, тех людей, которые про Посейдон говорят и не боятся этого делать. В году в 19-м был такой известный очень в узких, ну и не совсем даже узких кругах шкандаль, когда на совещании президента, кажется, в Сочи, стояла камера одного из наших телеканалов. Они освещали, как раз была встреча по гособоронзаказу, что-то вот Министерство обороны, и камера стояла, ну вот стол, камера стояла вот под таким углом. И у одного из участников была открыта такая альбом презентационный, даже не формата А4, а, наверное, А3. И он что-то вот открыл, вот так вот страница была наискось, плечом он закрывал, но большая часть листа была видна, тем более там большой очень формат. И на этом листе как раз был Посейдон, то есть, который тогда он еще Посейдоном не назывался, тогда он назывался система статус 6. И на этом, если это, то есть потом уже умные люди немножко даже там увеличили этот кадр, на нем была видна, было видно устройство, то, что стало потом Посейдоном, были как раз вот эти две подводных лодочки нарисованы как носители, то есть Хабаровск и Белгород. И даже там совсем мелким шрифтом, если там совсем так всматриваться, даже были видны определенные характеристики вот этого Посейдона, после чего как раз вот, ну все, то есть мир заговорил, и потом долго, кстати, к разговору нашему в первой половине передачи, а вот что это было там, гадали на Западе? Это специально, что-то значит, такой был слив хитрый Путина, чтобы нам показать, что у нас есть такое оружие, или же это, помните, как эффект включенного микрофона?
Да.
Загадка до сих пор, мы на нее не будем пытаться дать ответ в ходе нашего эфира, но понимание того, что такое Посейдон, а потом, помните, когда президент уже об этом заявил в 18-м году в послании Федеральному собранию, он как раз его тоже уже упомянул, потом был уже конкурс народный, как с купюрой, да, но он был не такой драматичный, с 500-рублевой, ну, там же был конкурс на имена, как раз когда «Буревестник» получил свое имя «Посейдон», потом вот «Пересвет», о котором, кстати, сейчас практически не вспоминаю, этот лазер мобильный. Что такое Посейдон? Это здоровенная торпеда, по факту, ну, внешний вид как торпеда, которая, как сказал президент на днях, вот когда он о нем рассказывал, имеет скорость в разы большую, чем скорость самых быстрых надводных кораблей, и, значит, очень большую глубину погружения. Соответственно, эта глубина, она позволяет этому изделию быть неуязвимым от средств противолодочной борьбы, которые есть на вооружении Соединенных Штатов. То есть, и вот если по этой презентации судить, по этому слайдику, который, то там несколько сотен метров у нее глубина погружения, как минимум несколько десятков узлов, а то и больше ход подводный. Я, честно сказать, грешным делом думал вот до вот этого заявления президента, я вот когда этот скандал-то был, я, честно сказать, вот эту слайд сильно не рассматривал в деталях, особенно вот эти характеристики. И мне почему-то казалось, что как раз Посейдон, он не скоростной. То есть мне казалось, что за счет атомной силовой установки он не спеша вот как-то будет идти к противнику. За счет этого будет оставаться невидимым для средств гидроакустической разведки. У американцев еще со времен 60-х годов есть система SOSUS такая. Они своими буями гидроакустическими весь океан засыпали. И вот особенно вот на путях наибольшей вероятности прохода наших подводных лодок, ну и, видимо, сейчас китайских.
Угу.
И, соответственно, то есть чем выше скорость, тем больше шумность. Мне казалось, что как раз наоборот, Посейдон, поскольку у него проблем с автономностью нет, он может себе спокойненько несколько месяцев прийти к злодеям и потом у побережья подрывать свой заряд. А вот из того, что сказал президент, наоборот, концепция может поменялась, а может, она изначально была такой, что он на большой скорости, на большой глубине идет к злодеям. И за счет атомной силовой установки он может эту скорость поддерживать до самого последнего момента. Как я понимаю, смысл этого очень простой, то есть донести ядерный заряд до побережья противника или до какой-то важной цели, до базы морской или до порта, для того, чтобы гарантированно за счет вот этой вот волны,
угу.
А если это на мелководье, то там еще и какой-нибудь гидравлический удар какой-нибудь пойдет, все там уничтожить, вот.
Ну, я в этой связи, кстати, вспоминаю, ну, как говорят, не знаю, байка это или не байка, когда Сахаров пришел к Фомину, к начальнику 6-го управления, по-моему, ВМФ, который занимался испытанием ядерного оружия на море, он сказал, что, говорит, вот какая штука, и там, в общем, если что, в Америку можно там Нью-Йорк цунами смыть. На что ему Фомин сказал, говорит, я в спину, тем более гражданским, не стреляю.
Ну, можно же в лицо стрельнуть, если не повернуться в сторону цунами. Ну, в каком смысле, да. То есть, для этого должно быть мелководье. Потому что если на большой глубине ее взорвешь, ну, да, то есть взрыв должен быть на малой глубине. Мы до конца не знаем, какие именно цели должен поражать Посейдон. Но, исходя из гуманизма нашего руководства, я думаю, в первую очередь, конечно, будут военные базы поражаться, военно-морского флота США. Но, действительно, это вот тоже, получается, мы говорили про буревестник, что это такие очень инновационные были там технологии. Да. Здесь, собственно, то же самое, только это не для воздуха, а для воды.
Угу. А в одном ТГ-канале, это важно, говорит слушатель, писали о ядерных глубинных бомбах как раз против Посейдона, только с вооружения снят.
Я как раз, да, в одном канале написал про это. Вот мы с вами начали наш эфир про возобновление ядерных испытаний.
Да.
И я грешным делом вот тут подумал, что... Давайте так, отмотаем в 91-й год сейчас картинку нашего Дева-проектора. Лето 91-го года, тогдашний президент Джордж Буш-старший, Михаилу Сергеевичу Горбачеву, тогда еще президенту СССР, сообщил, знаете, говорит, у нас сейчас тут все как бы перестройка, разрядка и все такое, и гласность. Мы приняли решение, мы снимаем с вооружения флота США тактические ядерные заряды. Что это означало? Были сняты глубинные бомбы с ядерным зарядом, были сняты ядерные заряды с торпед, и были сняты ядерные заряды с ракет «Томагавк», которые также на вооружении американских подводных лодок находились. Спустя 2 недели тогдашний президент Горбачев сказал, Советский Союз тоже аналогичные меры примет. То есть наличие тактического ядерного оружия на борту кораблей ВМФ России, ВМФ США никакими формальными соглашениями до сих пор не регулировалось. Это был исключительно жест доброй воли, поэтому, что называется, джентльменам нужно было верить на слово. То есть никаких проверок, систем контроля, сняли это по правде или нет, их не было. Но исходили из того, что ядерного оружия на борту и наших, и американских кораблей нет. А теперь же, поскольку, как мы с вами выяснили, Посейдон практически невозможно перехватить обычными противолодочными системами вооружения, которые у НАТО есть, ну, в первую очередь, у Соединенных Штатов, с учетом еще и большой скорости его, я подозреваю, что американцы могут вернуть на борт своих кораблей ядерные глубинные бомбы. Вообще, в чем смысл, можно сразу, по идее, задать вопрос, вообще, в чем смысл атомной глубинной бомбы? Смысл очень простой. Когда ты точно до десятков метров не знаешь, где подводная лодка противника находится, но ты знаешь, что она находится в этом квадрате.
Можно взорвать
ее. Ты просто ее глушишь, вот как рыбу. И то же самое, я думаю, можно делать с Посейдоном. Тут, кстати, даже посмотрел, вообще американские ядерные глубинные бомбы, хотя их внешний вид, он есть, и то не самых последних. В общем-то, заряд их не, до конца не очень понятен, но по ряду оценок, как минимум, у бомб, которые были на вооружении в 60-е, 70-е годы, до 10 килотонн могло доходить. То есть это половина Хиросимы. То есть я думаю, для того, чтобы гарантированно уничтожить некую цель даже на глубине несколько сотен метров, когда ты примерно знаешь, вот она примерно вот в таком каком-то квадрате, я думаю, что это будет как некое временное решение до тех пор, пока ничего не разработают, не ядерное, для того, чтобы она могла тоже найти этот Посейдон и уничтожить. Я думаю, возврат этих систем не за горами, к сожалению.
Слушатели спрашивают, а понимают ли американские военные, если среди них остались профессионалы, тот риск, которому подвергают всех Дональд Трамп? Могут ли они его убедить остановиться и не втягиваться в новую ядерную гонку, как во времена Холодной войны?
Смысл военных в любой стране, он заключается в том, что если верховный главнокомандующий сказал «надо», они берут под козырек. И они могут, конечно, если он их вызовет и спросит их мнение, они, конечно, могут ответить. Но тут дальше возникает вопрос. То есть вот берешь под козырек и просто исполняешь, и потом будет, помните, как мы исполняли приказы.
Да, я только исполнял приказ, да-да-да-да.
Или же кто-то проявит гражданскую позицию и, например, скажет, там, я не согласен с этим, и я тюрьму, ухожу в отставку. Да. Ну, в тюрьму-то вряд ли, но в отставку я там ухожу, или, например. Угу. Но, скорее всего, один уйдет, а остальные все равно будут делать, как скажет президент. Но я думаю, что в США вот все-таки не стоит тоже недооценивать, по крайней мере, военных. Военные в любой стране, они довольно консервативны, в принципе. Угу. Их за это военкоры всякие ругают со всех, во всех странах. Но этим и сильна армейская организация, что они не бегут куда-то сломя голову и не рвут на себе волосы по любому поводу. Поэтому я думаю, что там очень много очень вдумчивых и профессиональных людей, которые прекрасно понимают все возможные... Я же вам больше могу даже сказать, ведь именно американские военные, в частности, они были, когда Байден еще хулиганил, они же были главными сторонниками сохранения договора СНВ с нами. Почему? Потому что они понимали прекрасно, что если СНВ прекратит свое существование, то у них будет меньше возможностей реально знать о том, что у нас происходит. Соответственно, степень неопределенности, она вырастет. А когда у тебя неопределенность возрастает, тебе сложнее решения какие-то принимать свои. И американские военные не сказать, что очень сильно хотели с нами в новую ядерную гонку вступать.
Ну, их сейчас это, по сути, вся ситуация вынуждает это делать, разве нет?
По факту, да, но у американских военных сейчас ситуация-то, мне кажется, стратегически она хуже, чем была во время Холодной войны, потому что во время Холодной войны там был Советский Союз, все было понятно. А теперь нужно свои стратегические планы кроить, исходя из того, что есть Россия, есть Китай. И поменьше страны, типа КНДР, у которой есть ядерное оружие, которое, кстати, тоже тут недавно запустила там очередные ракеты. И, кстати говоря, у нас в Москве очень хорошая, я не был, к сожалению, но картинки видел, очень классная выставка идет корейского военного искусства. То есть современные корейские, северокорейские художники, батальные такие, батальные картины выставляют. Причем там, как я понимаю, есть ряд картин с современной боевой техникой, причем очень хорошо прорисованной. И есть второй, скажем так, подвид искусство – это батальные сцены, как я понимаю, зоны СВО. Какие-то подвиги, то есть это, не, судя по всему, не какой-то вымысел художественный, а это какие-то эпизоды их, вот там, явно какой-то их матросов там на автомат бежит, еще чего-то. То есть очень такая необычная выставка у нас открылась в Москве. Поэтому для интересующихся, наверное, рекомендую.
Так, здесь были еще вопросы от наших слушателей. Еще. Кто-то пойдет на вербовку, но, господи, разведка никогда не дремлет, это понятно. Здесь вопрос другой. По поводу вот... вот про корейцев как раз сообщение от слушателей было, там сначала улетело оно. Смотрите, северные корейцы вооруженные до зубов, и южные к ним боятся сунуться, хотя за южными стоят Штаты, а корейцы вроде как одни и под санкциями Совета Безопасности. Но им стоило что-то испытать, все, к ним никто не суется. Почему мы так не можем?
к ним не сувались еще, когда они ничего не испытывали. Тут возникает же вопрос, что нужно ли южным туда суваться. То есть декларировать-то можно все, что угодно, но при этом южные же всячески пытались их задобрить. Открывали вот эти зоны. Более того, мне рассказывал мой старший товарищ один, который долгие годы в Южной Корее работал. Там же совершенно другая логика, там же никто... То есть они границы подвели давным-давно, прекрасные четырехполосные в каждую сторону шоссе, которые прямо на границе останавливаются. И это не для того, чтобы танки шли. А у южных все-таки идея фиг, что мы когда-нибудь объединимся, мирно, естественно. И эти дороги потом сразу пойдут, значит, мы будем там Южную и Северную Корею поднимать. Они прекрасно понимают, что война один на один, южных против северных, она закончится глобальными разрушениями, даже без применения ядерного оружия. Ведь я хочу напомнить, что Сеул находится в зоне досягаемости дальнобойной артиллерии и РСЗО северян. Там расстояние, кажется, километров 70, а то и меньше. Поэтому Сеул гарантированно даже без ядерной бомбы будет уничтожен. И я думаю, южане это прекрасно понимают и сами точно никуда ссылаться не будут.
Но мы сейчас с темой ядерного оружия, все равно нас это возвращает в повестку и заставляет вспоминать лестницу Кана или нет? Или это развивается несколько иначе, что потом когда-нибудь опишут?
Я думаю, что ужас ситуации, а может быть и благо. А благо в том, что мы никогда не знаем будущего. То есть ведь что такое лестница эскалации Кана? Вот у меня есть личная теория, что в пирамиде Маслоу не хватает одного пункта. Что базовая потребность человека – это знание будущего. И лестница Кана – это попытка дать ученым или простым людям, которые читают книжки Кана, показать, что может быть в будущем. Соответственно, когда ты знаешь будущее, тебе немножко спокойнее, меньше стресса.
Но, да, но есть другая теория. Разведка дает 5 сценариев от самого плохого до самого хорошего. В принципе, лучше готовиться к самому плохому, потому что если он реализуется, ты, в принципе, понимаешь, чем имеешь дело, и ты лучше подготовлен. Если реализуется самый хороший, у тебя еще и профит.
Видите, сразу, да, было непросто. Виссарион еще в мае, ну, весной 41-го года, когда ему 5 сценариев приносили, да.
Ну, по сути, да, но просто здесь сейчас вот эта нервотрепка, которая, она на физическом уровне ощущается. И как бы Российская Федерация, насколько я понимаю, да, вы сказали, что там у нас очень милосердное, доброе руководство, которое все-таки говорит, давайте поговорим, давайте договоримся или еще что-то. Это как раз говорит о разнице подходов. Мы понимаем, что мы можем, наше оружие может уничтожить весь мир несколько раз, и мы очень ответственно относимся к тому, что у нас есть вот такая мощь. Со стороны Соединенных Штатов Америки есть ощущение, что это ковбой с ядерной бомбой теперь уже не с револьвером приходит и говорит, я сейчас всех вас к ногтю, если кого нет, тогда всех там на эту самую отправим куда подальше. И возникает вопрос, что когда были в середине 20 века, было вот это понимание ответственности, и поэтому сели за стол и договорились. Да, сублимация конфликта была где-то в других частях земного шара. Но есть ощущение, например, что чем дальше мы продвигаемся на Украине, мы считаем, что это должно принудить тех же самых европейцев остановиться и выполнить наши условия, потому что как бы на украинском фронте там будет одержана победа и так далее. А для них-то это все совсем не так. Чем дальше мы на Украине продвигаемся, тем больше ощетиниваются они, потому что они просто не могут допустить самого факта, что, значит, русские где-то будут одерживать победу.
Небольшая ремарка, вот вы сказали, ковбой. Да. Ну, проблема в том, что револьвер-то здесь, вот в этих стенах, и ковбой просто револьвер вытащили, у него только бомба и осталась. Поэтому он вынужден, когда револьвер, да, в Москве, да, к другим средствам. По поводу европейцев, ну, с европейцами здесь ситуация-то, они, мне кажется, на что рассчитывают, что до войны не дойдет прямой, что мы все равно не будем, мы европейцы, даже не мы европейцы, а мы элита европейцев, которые принимают эти решения, мы лично не пострадаем, причем не в прямом смысле слова, что что-то прилетит, а не экономически, не социально. Хотя сигналы-то были, вот сегодня же, помните, новость с утра была, что Шольц, точнее, признался, что у него коалиция распалась-то как раз по вопросу о выделении 15 миллиардов евро Украине. То есть уже какие-то там тоже свои идут напряжения, не все так однозначно.
Денег мало остается.
И много желающих на эти деньги, не только в Киеве. Соответственно, я думаю, что они просто, вот как мы с вами тоже говорили, они как азартный игрок, сидя за этим столом, они постоянно повышают ставки в надежде, что их ставка сыграет, и в итоге побежденный за все заплатит.
Где мордовороты, которые заигравшихся таких игроков, особенно которые еще перебрали со спиртным, выволакивают их из этого зала?
А их нету.
Вот в этом проблема.
Он явно, он просто ходит и так, ну вот, пожалуйста, ну давайте не будем. Ну, и тем более он явно подыгрывает одной из сторон. Он, я имею в виду. А других средств принуждения нет.
Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем снова. А далее информационный выпуск. В 2 часа к вам вернусь. В 3 часа у нас будет большой разговор интересный про образование и про высшее поговорим, про школьное поговорим. Дождитесь.